Дорогие друзья, сегодня у нас очередная встреча земли Миланской, которой нашим спутником и просветителем о святынях всехристианских, общехристианских святынях этой земли является Михаил Талалай, автор книги о миланских святынях. Дорогой Михаил, когда появилась книга, и учитывая, что не так уж много времени у нас, в которой мы могли бы вашим обществом и рассказом утешиться, хотел просить вас о ней рассказать, о ее происхождении, о содержании, потому что она является уже, в общем-то, доступным, пока еще не для россиян, но для тех, кто прибыл в Милан таким путеводителем по православным святыням Милана. Ну, о книге, наверное, и о том, что в ней отражено по преимуществу.
Эта книга является частью серии, которая началась несколько лет тому назад. И я ее, эту серию так условно называю «Италия православная». То есть это не православная Италия, что несколько, мне кажется, так вызывающе, а вот один из аспектов этой страны, очень богатый, интересный во многих планах, природном, культурном, церковном. Конечно, страна католическая, но в ней присутствует ее раннехристианское вселенское начало, которое я и поставил свою задачу как историк, исследователь, приблизить к нашему паломнику.
А был какой-то народный запрос, или вы почувствовали, что это понадобится?
Было, да, был интерес. И первая книга вышла, небольшая книга, посвященная Барграду и русскому подворью в Баре. Рассказ о строительстве этой церкви. Всегда делалось в прямом сотрудничестве и по благословению с нашими священниками. Вторая книга, большой был труд, в соавторстве с моей коллегой, римлянкой, старостой русской общины Ириной Бондаревой, это «Рим православный». И вот эта книга для нас очень много значила, потому что представить Рим для паломника – это большая задача, большая ответственность. Но здесь сыграла большую роль, что Ирина, она староста Русской Церкви в Риме, что нам, повторю, помогали наши священники. И предисловие написал владыка Марк к этой книге «Рим православия», благословил эту книгу. И мы были вдохновлены этим успехом, который был оценен, и мы получили с Ириной даже медали нашей церкви в память святого Владимира, была вот такая юбилейная медаль. После чего я, как ныне миланский житель, ощутил, что вот, наконец, я накопил столько много материала, как историк, как житель, как православный житель Милана. И опять в сотрудничестве с отцом Амвросием и с другим настоятелем нашей церкви Московского патриархата, отцом Димитрием Фонтини, он итальянец, они мне подсказывали, естественно, обращали внимание на какие-то моменты, на какие-то святые места, которые я упустил, забыл. В общем, мне подсказывали. Поэтому вот вместе с ними мы их обозначили как под редакцией отцов-архимандритов Амвросия и Димитрия. И поэтому вот такой материал, он в итоге выразится в виде книги, но не сразу, потому что я сотрудничал с отцом Амвросием в его приходском журнале «Амвросиевский вестник», периодически выходящее издание, и туда писал некоторые такие сюжеты, которые мне казались такие очень яркие, интересные. И потом я эти сюжеты тоже, естественно, вставил в книгу, но дал более такой систематичный, как мне казалось, достаточно полный обзор важнейших вселенских святынь города Медиолана. Я люблю разводить Медиолан.
И основные главы какие исторические эпохи охватывают? Или по географии эта книга составлена, по городскому?
Сначала я дал общий очерк церковной истории Милана, первое тысячелетие, то, что интересует, в первую очередь, нашего паломника. И это вводная глава. И затем, пожалуй, по значимости святых мест, церквей, базилик. То есть, естественно, в самой книге я начал с кафедрального собора. Но я, как и многие миланцы, мы считаем все-таки духовным центром Милана это базилику святителя Амвросия. Поэтому, хотя внутри начинается рассказ и поход, скажем так, для паломника и для читателя с кафедрального собора в честь Рождества Девы Марии, но на обложку я поместил фотографию базилики святителя Амвросия, чтобы показать вот как, такую точку именно духовного отсчета, потому что кафедральный собор очень важен, там много святынь, но это такая репрезентация вместо такого земного могущества, я бы сказал, Медиоланской церкви, в то время как здесь прикровенно, но вот такая религиозность, душа или дух Медиалана. И далее уже от собора через базилику и по самым древним раннехристианским храмам, базиликам, церквям, где находятся наиболее значительные мощи, святыни, привлекающие внимание русского паломника, православного паломника и вообще читателя. Старался, конечно, я учитывать и географию, потому что мне приходилось и сопровождать паломнические группы, поэтому кое-какое представление у меня было тоже географическое. Поэтому несколько, скажем так, структур имеет эта книга. Но я старался сделать ее максимально удобной, чтобы это было не только какой-то исторический, церковно-исторический очерк, но и каждая главка начинается, там, часы работы, хотя они меняются. Но, в принципе, в Италии страна такая очень традиционная, и поэтому здесь, я думаю, еще в следующие десятилетия часы работы будут такие же. Это строгое закрытие на сиесту, значит, поэтому здесь перерывы, которые не всегда мы понимаем. И указатели по названиям храмов, с тем, чтобы эта книга имела и практическое значение.
Вообще здесь как в Рязани, в центре, на каждом углу храм, поэтому, чтобы не запутаться, тут очень ясные должны быть маячки.
Да, храмов очень много, хотя сами миланцы шутят, что у них банков больше, чем церквей, потому что все-таки финансовая столица, но и церквей осталось очень много, и к ним нужно было присмотреться. Для меня это была тоже такая задача, что вот этот внешний лик Милана, финансового, промышленного, дизайна, моды, и за ним скрывается Медиалан. Извините за эту навязчивость, но я пытался показать лик раннехристианского города с его святынями.
Из каких же лиц, из каких святых мощей, памятных, архитектурных сооружений, которые связаны с историей еще православия, складывается какая-то основная часть книги? Мы с вами успели несколько переговорить при первой беседе о святителе Амвросии, а ведь еще немало имен, которые представляют совсем не новые имена для россиян, но при этом место их подвига и нынешнего почивания мощей совершенно неизвестно.
Да, это мне кажется, что еще наш паломник откроет Милан, Медиалан. Потому что, если начать даже с самого начала, здесь есть частицы апостолов, которые получил святитель Амвросий из Константинополя, для которых он построил специальную апостольскую базилику, несколько забытая. Сейчас, мне кажется, эта книга, она может и обратить внимание и современных жителей Милана, не только русских, даже меня и итальянцы некоторые спрашивают уже, они ушли и уже забыли, для чего строилась та или иная церковь. Что это храм апостолов, он назван не случайно, потому что там в центре храма, на Средокрестии, есть мощевик, где хранятся частицы святых апостолов. Есть такая великая святыня, как частица, часть, большая часть гвоздя от распятия, которая хранится в кафедральном соборе. Таинственными путями попавшие. Понятно, что это все первые века, и мы можем здесь большей частью говорить о предании. Но все-таки они так издавна уже почитаются, поэтому здесь уже само предание, оно звучит уже как исторический источник, собственно, подтверждающий. Это великая святыня в кафедральном соборе, которая на горнем месте раз в году ее опускают. Это миланцы называют святой гвоздь. хотя считают, что это может быть все-таки часть гвоздя, потому что такие вот великие святыни, они делились иногда и распространялись по важнейшим кафедрам и городам раннехристианского мира. Поэтому первый век он присутствует, второй век — это уже мученики. И мы вспоминали Гервасия, Протасия, Кельсия, Назария. О них мало что известно, и уже, надо сказать, Амвросий, прошло еще немного времени, он уже занялся, и это было одно из его таких очень прочувствованных послушаний, скажем так, как пастыря или миссии в этом случае, это собирать и свидетельства, и сами мощи святых. То есть Медиоланская церковь должна была стоять на мощах мучеников. И были обретены мощи и перевезены в Милан византийские, кстати, миссионеров, которые из Каппадокии были приглашены где-то в III веке, когда еще сохранялись местными епископами, и погибли от рук язычников. Их мощи хранятся тоже в одном из старых храмов Медиоланска. И немного забыты, надо сказать. Но наша община очень большое внимание уделяет вот именно раннехристианским святыням. И затем другая серия мощей – это римские воины, солдаты, легионеры, офицеры, которые погибли за отказ поклоняться идолам, когда вот происходили чистки в армии. И это последние были гонения, начало уже IV века. Это в первую очередь мощи святого Виктора, я бы назвал, что он очень чтимый святой. И сама базилика святителя Амвросия, она была построена рядом с мавзолеем, одним из первых мавзолеев на миланской территории, святого мученика Виктора, казненного под Миланом, но его мощи были перенесены в Милан. Затем для Виктора, мученика Виктора, была построена отдельная базилика, которую всегда посещают наши православные паломники. Воин Маврикий, также пострадавший во время этих чисток. Воин-мученик Александр, который сидел здесь в темнице у язычников, бежал спасенный, но все-таки его настигла мученическая смерть. Он был казнен в Бергамо, и там его мощи. Первые века.
Такие славные имена, но какое-то почитание этим святым мученикам первых христианских времен здесь присутствует от католиков или от наших православных общин?
Да, да, конечно, присутствует. И надо сказать, что отец Амвросий, настоятель нашей общины, он организовал, я бы сказал, такое бдение. То есть у вот этих великих мощей первых мучеников, у святого Виктора, у святой мученицы Натальи, у святителя Амвросия, каждый день в неделе, практически по будням, где-то в 5:00, чтобы это было, так сказать, когда открываются здесь храмы, здесь читаются акафисты, есть целая такая вот череда священников, помощников отца Амвросия, и местные знают, что если прийти в определенный день в то или иное место, то можно поучаствовать такой вот молитвенной православной жизни у этих мощей. Поэтому эти мощи вновь открываются и вновь, повторю, узнаются даже местными, потому что мощи святой мученицы Натальи, они долгое время как-то были прикровенны, малоизвестны. И сейчас вот постоянное присутствие наших паломников у этих мощей, оно сподвигнуло на то, чтобы было больше какая-то даже открытость. Даже изготовили особые образки. Раньше это тоже не было. На моих глазах образки с мощами святой Натальи. Так что это вот знамение времени, когда православные, немногочисленные православные, они несут знамя их собственных святынь, их собственных мощей.
А вопрос о переводе вашей книги на итальянский язык не стоит?
Вот меня сегодня обрадовали. Здесь подается моя эта книга, про которую мы говорили. И мне у свечного власика ящика сказали, что спрашивают уже эту книгу на иностранных, на итальянском. Кто спрашивал на английском языке, может быть, что-то спрашивал. Другая задача, которую я поставил перед собой, рассказать о епископах медиоланских, о святителях, которые наследовали Амвросию. Мы их совсем не знаем. То есть если Амвросий у нас, благодаря его величию, он переведен, известен, то его замечательные преемники, которые продолжали трудиться на укрепление, даже спасение, потому что разные угрожали этому городу опасности, искушения разного рода и ереси, и нашествие язычников, лонгобарды, например, язычники сюда, это уже 5-6 век. И поэтому здесь была целая череда с именами нам мало знакомыми. Но мы здесь их почитаем как местно чтимые святители медиоланские. То есть я вот эти имена постарался пересказать и рассказать, где есть какие их мощи. В кафедральном соборе, в Дуомо есть их мощи. Причем это очень интересная местная католическая традиция. Их мощи закрыты, и они лежат в боковых пределах, в алтарях. Там есть вот эти преграды, которые открывают раз в году на праздник всех святых. И это удивительное событие 1 ноября, когда неожиданно заходишь в знакомое пространство и вдруг видишь по краям, по бокам этого собора, в облачениях, святительских облачениях, эти ранние святители, повторю, забытые во многом и местными, а мы их заново открываем и почитаем их как вот местные чтимые святители. Ну, например, одного я могу назвать, святитель Иоанн Добрый Медиоланский. Ну, не путать его надо с другими милостями. Это чисто миланский был епископ. Но он чем запомнился миланскому народу? Когда сюда пришли лангобарды, они всю верхушку миланскую изгнали и установили здесь свою администрацию языческую. Правда, потом они тоже стали христианами, но такого, так сказать, еще с разного рода уклонениями. И поэтому им пришлось, миланцам, уйти в Геную и там как-то ждать перелома ситуации. И вот благодаря настойчивости святителя Иоанна, епископа, удалось все-таки переломить ситуацию, и миланская элита, аристократия, купечество, они смогли вернуться в свой родной город. И, конечно, разного рода напасти, которые переходили с внешними врагами уже позднее, также всегда епископы после падения Римской империи, когда, собственно, власть светская, она перестала играть какого-то значения, в тот момент на территории Италии, не только в Милане, но и в других великих городах, именно предстоятели кафедры, они становились и защитниками народа. Конечно, лучше всего мы знаем это в Риме, папы римские, которые Лев. Потом возвысились уже, может быть, даже слишком, и стали уже, так сказать, земной властью, то есть усердствуют чрезмерно. Здесь был большой долгий период, когда еще не возникли, собственно, возможности у горожан, у светской власти как-то противостоять опасности, грозившего этому городу извне. Поэтому это тоже большой пласт исторический, 8, 9, 10 век.
Михаил, ну, может быть, не все святыни, особенно уже за чертой города, отражены в вашей книге, но для тех, кому посчастливится здесь побывать и у кого будет возможность посетить окрестности, какие из ближайших городов, так досягаемых в дневном формате от Милана, содержат православные святыни, какие из значительных мест поклонения вы могли бы представить?
Ну, в первую очередь, я, конечно, рекомендую Павия. Сам город очень интересный. Это столица лангобардов. И для паломников православных, конечно, это место, где находятся, где почивают мощи святого святителя Августина Блаженного, привезенные из Сардинии. И несколько других старинных храмов. Архангельский собор в Павии, это был главный собор лангобардов, очень, очень важное место. Очень красивый город Бергамо. У нас наша традиция Бергамо, потому что был фильм Труффальдино из Бергамо. Но настоящее ударение правильное – это Бергамо. И там я уже упомянул мученик Александр. Очень почитаемый, и сам город красивый.
В честь которого Александр Невский был наречен в крещении.
Тут надо всегда разбираться, потому что много было мучеников, и там надо смотреть по датам мученичества. Но очень может быть, что это именно тот самый Александр. Затем еще один мученик-воин Феликс в городе Кома. город тоже необычайно красивый и достойный посещения. Ну, пожалуй, вот эти места я бы сам советовал. И есть ряд монастырей, которые, может быть, зашкаливают уже нашу эпоху раннего христианства, но даст много пищи для тех, кто интересуется церковным искусством как таковым. Например, Миланская Чертоза, картезианский монастырь. Этот монастырь уже строили великие герцоги Милана, как свою усыпальницу, но старались там как-то на славу проявить, приглашали тоже лучших мастеров, тех же примерно самых, которые строили кафедральный собор города Милана.
Ну, не так далеко Туринская плащаница.
Это
полтора часа пути.
Да, это, правда, уже другой регион, Пьемонт, но, тем не менее, и Генуя интереснейший город, тоже со своими святынями.
Удивительно, дорогие друзья, приезжая на дальний край Европы, видеть здесь столько сердечной теплоты, молитвенного усердия, почитания святых, той церковной силы и единства, которые так согревают наше с вами служение в Отечестве, собственно, и составляют его основу. Вот удивительно справедливы все слова о вселенском православии, о его значении общечеловеческом, и только подтверждаешься в этих чувствах и мыслях тогда, когда оказываешься здесь, среди православной братьев, среди усердных отцов, среди паствы православной и при поклонении этим удивительным святыням, о которых вы сегодня рассказали. От души благодарю вас, дорогой Михаил,
спасибо,
за всю вашу милость,
спасибо,
заботу.
И приезжайте еще, ждем вас.
Благодарим от души и очень надеемся, что не мы одни вдохновлены этими рассказами и видами сегодня, и в эти дни нами увидены для того, чтобы не терять благодатной связи с Миланом православным. Благодарим вас, друзья.